Глава 24. Открытие в разведке. Пробившийся сквозь резные ставни солнечный свет медленно прополз по кровати и разбудил Мэтта. Он полежал еще немного, хмуро глядя в потолок. Ни одного плана побега из Тарвалана довести до ума ему так и не удалось. Сон успел одолеть его раньше, однако решимости Мэтт не утратил. И пусть слишком многое в его памяти по-прежнему покрывал туман, сдаваться он не собирался. Явились две деятельные служанки, которые принесли горячую воду и ломящийся от еды поднос. То и дело, посмеиваясь, они принялись твердить ему: он уже выглядит гораздо лучше и очень скоро встанет на ноги, если будет делать, что велят ему айседой. Отвечал им Мэтт немногословно, стараясь не показаться желчным или резким. «Пусть думают, что я их слушаться буду». От исходящих от подноса вкусных запахов в животе у него заурчало. Когда служанки ушли, Мэтт отбросил одеяло и выскочил из кровати налить воды для умывания и бритья, задержавшись лишь для того, чтобы сунуть в рот добрую половину куска ветчины. Разглядывая свое отражение в зеркале над умывальником, юноша на какое-то время перестал намыливать лицо. И верно, выглядел он получше. Щеки у Мэтта еще оставались ввалившимися, но уже не так сильно, как раньше. Пропали темные круги под глазами, да и сами глаза больше не казались столь глубоко запавшими. Как будто каждый съеденный им вчера вечером кусок нарос плотью у него на костях. Он даже чувствовал себя окрепшим. «Такими темпами», — пробормотал Мэтт, — «я удеру отсюда, прежде чем они поймут, что я задумал». Но изумление все равно не оставляло юношу, когда, побрившись, он сел и умял разложенные на подносе ветчину, репу и груши. Все до последней крошки. Мэтт был уверен, от него ждали, что после завтрака он вновь заберется в постель. Однако вместо этого юноша оделся. Потопав, чтобы сапоги сели поудобней, Мэтт осмотрел свою запасную одежду и решил ее пока не брать. «Первонаперво мне нужно понять, как быть и что делать. И если одежку придется оставить...» Стаканчики с игральными костями Мэтт засунул в свой поясной кошель. С их помощью он сумеет раздобыть любую одежду, которая ему понадобится. Открыв дверь, Мэтт выглянул наружу. В коридоре было множество дверей, обшитых панелями из бледного золотистого дерева. Меж ними висели красочные гобелены. По выложенному белой плиткой полу бежала узкая ковровая дорожка голубого цвета. В коридоре не было ни души. Вовсе никакой охраны. Перекинув плащ через плечо, Мэтт поспешил выйти из комнаты. Теперь нужно отыскать путь наружу. Поплутав немного по ведущим вниз лестницам, коридорам и открытым дворикам, он, наконец, обнаружил то, что искал — выход наружу. По пути ему попадались люди. Служанки и одетые в белые послушницы, спешившие куда-то по каждодневным делам или с какими-то поручениями, причем двигались они даже быстрее служанок. Немногочисленные работники в добротной простой одежде переносили огромные сундуки или тащили другие тяжелые вещи. Проносились принятые в своих платьях с многоцветной каймой по подолу. Ему даже встретилось несколько айседой. Мэтта айседой как будто не замечали, с уверенным видом шагая мимо, устремленные к какой-то своей цели, или же бросали на него мимолетные взгляды. Одежда на нем была деревенская, хотя и хорошо пошитая. Бродягой он не выглядел, и, судя по встреченным им слугам, было понятно, что мужчин в эту часть башни допускают. Мэтт подозревал, что айседы, наверное, принимали его за одного из работников, и это юношу вполне устраивало, лишь бы никто не требовал от него что-нибудь тяжелое перетаскивать. К сожалению, Мэтта, среди женщин, которых он увидел, не оказалось ни Эгвейн, ни Найнев, ни хотя бы Элейн. С собой-то Элейн хороша, пускай даже нос нередко задирает, и она могла бы подсказать мне, где найти Эгвейн и Мудрую. Не могу же я уйти, не попрощавшись. Свет, не станет же никто из них выдавать меня лишь потому, что они собираются стать айседой. Чтоб мне сгореть тогда, дураку, нет. Никогда они так не поступят. В любом случае, рискнуть мне стоит. Но, очутившись на свежем воздухе, под ярким утренним небом, в котором плыли редкие белые облака, Мэтт на время выбросил из головы все мысли о женщинах. Перед ним оказался просторный, мощеный плетником двор с непритязательным каменным фонтаном посередине. На дальней стороне двора находилась казарма, сложенная из серого камня. Здание выглядело громадным валуном в окружении немногочисленных деревьев, растущих из обложенных камнями отверстий в известняковых плитах. Перед длинным низким зданием сидели гвардейцы. Они были без мундиров, в рубахах, кто-то чистил оружие или доспехи, кто-то приводил в порядок снаряжение. Вот гвардейцы-то как раз Мэтту сейчас и нужны. И он, поглядывая на солдат, стал прохаживаться по двору, как будто от нечего делать. Занимаясь своими делами, они разговаривали друг с другом и пересмеивались, точь в точь, как деревенские мужчины после страдной поры. Кто-нибудь из них, нет-нет, да поглядывал с любопытством на прогуливающегося неподалеку Мэтта. Но никому в голову не приходило выяснять, вправе ли он тут находиться. Время от времени Мэтт задавал кому-то из солдат праздные вопросы и в конце концов получил ответ, который его интересовал. «Стража на мосту!» — сказал коренастый темноволосый мужчина, старше Мэтта от силы лет на пять. В его выговоре был заметен сильный ильянский акцент. Возможно, он и был молод, но его левую щеку пересекал тонкий белый шрам, а руки, смазывающие меч, двигались привычно и со знанием дела. Прежде чем вернуться к своему занятию, он искоса глянул на Мэтта снизу вверх. — Я сам состою в мостовой страже и этим вечером опять в караул заступаю. — А почему ты спрашиваешь? — Просто интересно, что там да как на той стороне реки? Кстати, и об этом мне тоже не худо бы разузнать. Стоит ли в путь отправляться? Не развезло ли дороги? Вроде грязи быть не должно, ведь особо дождей-то не было, если я верно припоминаю. Это на какой стороне реки? Безмятежно поинтересовался у Мэтта стражник. Его взгляд не отрывался от промасленного лоскута, которым он водил по клинку.
На восточной? На восточном берегу.
Там не грязь. Белоплащники. Мужчина наклонился в бок и сплюнул, но голос его не изменился.
Белоплащники норовят сунуть нос в каждую деревню на 10 миль окрест. Хоть вреда от них никому пока не было, в самых присутствии людям радости не доставляет. Да изменит мне удача, ежели я не думаю, что они хотят вывести нас из себя. Делай вид, будто готовы напасть, подвернись им такая возможность. Так что для любого, кто в путь намерен отправиться, там ничего хорошего нет.
А на западе что тогда?
То же самое.
Стражник поднял взгляд на Мэтта.
Ну ты, парень, не перейдешь мост ни на восток, ни на запад. Да покинет меня удача, коли имя твое не Мэтрим Коутон. Прошлой ночью сестра собственной персоной явилась к мосту, где я был на страже. Твое описание она вбивала нам в голову до тех пор, покуда каждый твои приметы на зубок не выучил. «Он гость», — говорила она, — «так что вреда ему не чините, но и город ему покидать не позволяйте, хоть по рукам и ногам вяжите, лишь бы через мост не пропустить».
Глаза стражника сузились.
«Да у них чего, украл, что ли?» —
спросил он полным сомнения голосом.
— Не похож ты на тех, кого сестры зовут погостить.
— Ничего я не крал. — негодующе воскликнул Мэтт. «Чтоб мне сгореть запросто отсюда, мне не ускользнуть. Мне даже шанс не оставили. Наверняка всем им обо мне известно. Я не вор!»
«Да по лицу вижу, не вор. Нет в тебе ничего от вора. Но он того малого, что дня три назад пытался сторговать мне Рок-Валер, чем-то ты смахиваешь. Уж так он расписывал и клялся, что тот настоящий, такой весь погнутый, побитый, как положено. А у тебя Рок-Валер на продажу нет? Или, может, меч дракона предложишь?»
Услышав пророк, Мэтт дернулся, однако исхитрился спокойным тоном произнести:
«Я был болен».
Теперь на него смотрели и другие стражники.
«Свет, да теперь они все знают, что мне не разрешено покидать город».
Мэтт через силу рассмеялся и сказал: «Сестры меня исцелили». При этих словах кое-кто из стражников нахмурился. Может, они считают, что всем прочим людям положено выказывать Айс Седой куда больше уважения и нельзя сестрами называть?
«Наверное, Айс Седа считает, что мне нельзя уходить, пока окончательно не восстановлю свои силы».
Юноша пытался каждому из смотревших на него гвардейцев внушить, что так оно и есть.
«Просто человек, который был исцелен? Ничего больше. И никаких особенных причин волноваться из-за него в дальнейшем».
Илианец кивнул.
«Да, следы болезни у тебя на лице видны. Пожалуй, в этом причина. Но я никогда не слышал, чтобы так старались удержать в городе какого-то больного».
«Только по этой причине», — твердо заявил Мэтт, но они продолжали смотреть на него.
«Ну, мне пора. Мне нужны прогулки», — они сказали. «Гулять побольше и подольше, чтобы силы восстановить, сами понимаете».
Уходя, Мэтт спиной чувствовал, как его провожают взглядами, и нахмурился. Он-то ведь всего-навсего хотел разузнать, насколько широко разослали его описание. Если бы о его приметах были извещены только офицеры, которые командовали караулами у мостов, еще можно было попытаться проскользнуть мимо стражи. Что-что, а пробираться незамеченным туда, куда ему было надо, у Мэтта всегда выходило неплохо. И обратно выбираться тоже. Хочешь не хочешь, а подобный талант разовьешь, когда матушка твоя постоянно подозревает, будто ты затеваешь какую-то проказу, а у тебя две сестрицы, готовые на тебя наябедничать.
И вот убедился. Половина этой набитой гвардейцами казармы в состоянии меня опознать. Кровь и проклятый пепел!
Большую часть владений башни занимали сады, в которых густо росли деревья, болотный мирт, берестянка и вязы. И вскоре Мэтт обнаружил, что шагает по широкой петляющей дорожке, посыпанной гравием. Можно было подумать, что эта тропка проходит где-нибудь в окрестностях обычной деревни, если бы не башни, видневшиеся над кронами деревьев, и не белая громада самой башни, что высилась позади Мэтта и тяготила его так, словно он нес ее на своих плечах. Если с территории башни и есть какие-то выходы, которым не приставлена бдительная стража, то их, видимо, следует искать здесь, если они вообще существуют. На дорожке впереди Мэтт увидел девушку в белом наряде послушницы, шагавшую ему навстречу. Погруженная в собственные мысли, она не сразу заметила Мэтта. Когда же девушка приблизилась настолько, что он как следует рассмотрел ее большие темные глаза и то, как заплетены в косу ее волосы, юноша заухмылялся. Он знал ее? Так подсказало Мэтту воспоминание, всплывшее из туманных глубин памяти. Хотя никак не ожидал встретить здесь. Сам он полагал, что вообще больше никогда не увидит эту девушку. Мэтт усмехнулся про себя. Удача воздает за невезение. Насколько он мог припомнить, эта девушка совсем не прочь была глазки парням строить и возле них увиваться.
«Эльза!» — окликнул ее Мэтт. «Эльза Гринвилл? Помнишь меня? Я Мэтт Коутон. Мы с другом были как-то на ферме твоего отца. Припоминаешь? А ты, как я погляжу, решила оседой стать.
Остановившись, как вкопанная, девушка уставилась на него.
«Почему ты встал с постели и из комнаты ушел?»
Без всякого тепла в голосе спросила она.
«Значит, тебе об этом известно?»
Мэтт шагнул было к ней ближе, но девушка отступила назад, сохраняя дистанцию. Мэтт остановился.
«Эльза, моя хворь не заразна? К тому же меня исцелили!»
Ее большие темные глаза показались Мэтту куда более проницательными, чем он помнил, и совсем не такими теплыми, как когда-то. Но Мэтт предположил, это следствие ее обучения на Айседой.
«В чем дело, Эльза? Ты так смотришь, будто меня знать не знаешь».
«Я тебя знаю»,
— промолвила девушка. Держалась она тоже иначе, чем ему помнилось. Мэтт подумал, что сейчас Эльзе могла бы поучить сдержанности и манерам Элейн.
«Мне надо кое-что сделать. Дай мне пройти».
Он состроил презрительную гримасу. Ширины и дорожки хватало свободно разойтись шестерым.
«Но я же сказал, это не заразно!»
«Пропусти!»
Бурча себе под нос, Мэтт отступил на краешек посыпанной гравием дорожки. Девушка прошла мимо юноши по другой ее стороне, настороженно следя, чтобы он не приближался. Едва миновав юношу, Эльза ускорила шаг, беспрестанно оглядываясь на него через плечо, пока не исчезла за поворотом.
«Хотела убедиться, что я не пойду за ней», — угрюмо подумал Мэтт. «Сначала стражники, а теперь еще и Эльза. Удача сегодня не со мной».
Мэтт зашагал дальше и вскоре услышал доносящийся откуда-то спереди, в стороне от дорожки, громкий частый стук, как будто дюжины палок бились друг о друга. Заинтересовавшись, он повернул и направился на эти звуки через гущу деревьев. Вскоре Мэтт вышел к обширному участку голой, плотно утоптанной земли. Площадка имела не менее 50 шагов в ширину, а в длину была почти вдвое больше того. Вокруг нее, под деревьями, на расстоянии друг от друга располагались деревянные стойки, где стояли боевые посохи и лежали учебные мечи, сделанные из неплотно связанных вместе длинных деревянных пластин. Еще Мэтт разглядел там несколько настоящих мечей, боевых топоров и копий. Рассредоточившись по площадке парами, мужчины, большинство из которых были раздеты по пояс, лупили друг друга тренировочными мечами. Некоторые двигались столь плавно, что, казалось, едва ли не танцевали друг с другом, перетекая из стойки в стойку, от удара к парированию единым движением. На первый взгляд они ничем, за исключением мастерства, не отличались от прочих, но Мэтт был уверен. Он видит перед собой стражей. Те, кто двигался не особо плавно, были моложе, и каждая такая пара вела бой под бдительным надзором воина постарше. Эти бойцы, даже стоя неподвижно, казалось, излучали опасную грацию.
«Стражи и ученики», — решил Мэтт.
Он не был единственным зрителем. Не далее 10 шагов от него стояло с десяток женщин с лицами айседой, на которых не отражалось возраста, и столько же принятых в белых платьях с разноцветной каймой. Все они наблюдали за парой учеников. Те, обнаженные по пояс, с блестящими от пота телами, вели схватку под руководством стража, весьма смахивающего на каменную глыбу. В руке наставник держал трубку с коротким чубуком, которой он направлял действия своих подопечных, и вокруг него велись сизые шлейфы табачного дыма. Усевшись со скрещенными ногами у ствола болотного мирта, Мэтт выковырял из земли три больших камешка и принялся лениво ими жонглировать. «Нет,
Слабости юноша совсем не чувствовал, но так хорошо было просто посидеть. Если есть выход с территории башни, то он никуда не денется, пока Мэтт немного отдохнет. Не прошло и 5 минут, а он уже понял, за кем следили Айседа и принятый. Одним из учеников массивного стража был высокий гибкий парень, двигающийся с кошачьей грацией. «И симпатичный, как девица», — подумал Мэтт, поморщившись. Все женщины, даже Айседой, не сводили с высокого юноши сверкающих глаз. С учебным мечом высокий парень обращался почти столь же ловко, как стражи, и нередко удостаивался за свое умение одобрительных замечаний учителя, которые тот произносил скрипучим голосом. Не сказать, что его соперник, юноша постарше Мэтта, с рыжевато-золотистыми волосами, был недоучкой. Вовсе нет, насколько видел Мэтт, хотя он никогда и не утверждал, будто разбирается в мечах и владеет ими. Каждую молниеносную атаку партнера золотоволосый встречал и отбивал раньше, чем оружие из скрепленных пластин успевало ударить его и даже порой сам начинал атаку. Но красавчик-противник всякий раз отражал его выпады и за один удар сердца опять переходил в нападение. Мэтт перекинул камешки с руки на руку и по-прежнему продолжал подбрасывать их в воздух. У него появилась мысль, что едва ли он захотел бы выйти на бой с кем-то из этих парней, и уж точно не с мечом в руках.
«Прекратить бой!»
Голос стража прозвучал подобно грохоту высыпающихся из ведра камней. Тяжело дыша, бойцы опустили тренировочные мечи. Их волосы, пропитавшиеся потом, влажно блестели.
«Можете отдохнуть, пока я докурю трубку! Но недолго! Да пока у меня на донышке!»
Теперь, когда парни прекратили свой танец, Мэтт сумел хорошенько рассмотреть юношу с рыжевато-золотистыми волосами и выронил камни на землю.
«Чтоб не сгореть, ставлю на кон свой кошелек, что это брат Элейн. А если второй не Галат, то я готов съесть свои сапоги».
Половина разговоров, что вела Элейн во время путешествия от мыса Томан, как казалось, была о достоинствах Гавина и недостатках Галада. О, и у Гавина Элейн находила кое-какие недостатки, но незначительные. Для Мэтта упомянутые ею качества были того сорта, которые никто, кроме родной сестры, вообще не посчитал бы пороками. Галад же, судя по описаниям Элейн, представлялся таким, каким своего сына желала бы видеть любая мать. Как решил Мэтт, едва ли ему захотелось бы проводить время в компании с Галадом. Всякий раз при упоминании Галада Эгвин заливалась румянцем, хотя, по-видимому, думала, что ее смущение никто не замечает. Когда Гавин и Галад прекратили схватку, в группе глазеющих на парней женщин поднялось волнение, и показалось, будто вот-вот они все в едином порыве устремятся к ним. Но Гавин заметил Мэтта, что-то тихо сказал Галаду, и оба они зашагали мимо женщин. Айседа и принятые повернулись, провожая их взглядами. Когда парни приблизились, Мэтт с усилием поднялся на ноги.
«Ты Мэтт Коутон?» — с широкой ухмылкой спросил Гавин. «Я был уверен, что признал тебя по тому описанию, что давал Эгвин. И Элейн тоже. Насколько понимаю, ты был болен. Сейчас тебе лучше?»
«Со мной все в порядке», — ответил Мэтт.
Он размышлял, не надо ли ему именовать Гавина милордом или кем-нибудь в этом роде. Обращаться к Элейн миледи он не пожелал. Вообще-то говоря, она того и не требовала. И решил, что не станет с ее братом блистать учтивостью и всякие церемонии разводить.
«Ты пришел на учебный двор учиться владению мечом?» — спросил Галат.
Мэтт покачал головой.
«Нет, просто прогуливаюсь. Да и в мечах я мало что понимаю. Я бы скорее положился на хороший лук или добрый посох. С ними-то я знаю, как обращаться. Если проводишь много времени рядом с Найнев, — произнес Галат, — тебе, чтобы защитить себя, понадобится и лук, и посох, а заодно и меч. И то не знаю, хватит ли этого.
Гавин с любопытством взглянул на брата.
— Галат, считай, что ты пошутил. — У меня есть чувство юмора, Гавин, — нахмурившись, сказал Галат. — Ты полагал, его у меня нет только потому, что меня не тянет насмехаться над людьми?
Тряхнув головой, Гавин обернулся к Мэтту.
— Тебе стоит поучиться обращению с мечом. В наши дни подобные навыки каждому могут пригодиться. Твой друг Ранталтор носил весьма необычный меч. Ты о нем что-нибудь слышал?
— Я давно уже не видел Ранда, — быстро ответил Мэтт.
При упоминании Ранда взор Гавина всего на миг стал очень внимательным.
— Свет! Он знает о Ранде. Не может быть. Он бы тогда сразу объявил меня приспешником темного просто потому, что я друг Ранда. Но что-то он знает.
— А мечи, знаешь ли, не всегда самое главное. Думаю, я любому из вас смог бы задать жару с моим посохом против ваших мечей.
Гавин закашлялся, очевидно, чтобы удержать смех. С подчеркнутой вежливостью он заметил.
«Должно быть, ты весьма искусен».
На лице Галада явственно читалось, что он услышанному не верит. Наверное, причиной стало то, что оба они явно думали, будто парень вконец заврался. Возможно, повлиял принявший неудачный оборот разговор с гвардейцем, или же дело в том, что Эльза, которая едва ли не липла к парням, не захотела с ним знаться, а все те женщины глазели на Галада, как кошки на крынку со сметаной. Что айседы, что принятые, неважно, все равно они оставались женщинами. Все эти объяснения промелькнули в голове Мэтта, но он сердито отбросил их, особенно последнее. Он собирался сделать это ради того, чтобы позабавиться. Ну, а заодно и деньжатами разжиться. Не придется даже ждать, когда ему вновь улыбнется удача.
«Ставлю две серебряные марки», — заявил Мэтт, — «против двух от каждого из вас, на то, что побью вас сразу обоих. По-моему, ставка честнее не бывает. Вас двое, я один. Так что два к одному — вполне справедливый расклад».
При виде испуганного выражения на их лицах Мэтт едва не расхохотался.
«Мэтт», — промолвил Гавин, — «не надо никаких ставок. Ты же после болезни. Когда окрепнешь, вот тогда давай и устроим схватку».
«Едва ли пари будет честным», — сказал Галат. «Я не приму твои ставки. Ни сейчас, ни потом. Ты ведь из той же деревни, что и Эгвин. Мне бы не хотелось ее расстроить».
«Она-то тут при чем? Ударьте меня разок одним из своих мечей, и я вручу каждому из вас по серебряной марке. Если же я возьму над вами верх, и вы сами сдадитесь, то с вас каждого по две марки. Думаете, не справитесь?»
«Это глупо», — сказал Галат.
«У тебя не будет ни шанса и против одного обученного мечника, не говоря уже о том, чтобы выстоять против двоих. Я не соглашусь на такое преимущество». «Ты так думаешь?» — раздался грохочущий голос. К ним, хмуря густые черные брови, подошел тот громадный страж. «По-твоему, вы двое настолько хороши во владении мечом, чтобы одолеть парня с палкой?»
«Это будет нечестно, Хаммаргайден», — сказал Галат.
«Он же после болезни», — добавил Гавин. «Зачем все это?»
«По местам!» —
проскрежетал Хаммар, кивком указав через плечо на площадку. Кинув на Мэтта сочувственные взгляды, Галат и Гавин повиновались приказу. Страж с сомнением оглядел Мэтта с головы до пят.
«Парень, ты уверен в себе? Не поспешил ли? А то вот посмотрел сейчас на тебя поближе и вижу, лучше бы тебе еще в постели полежать. Я как раз оттуда выбрался, — сказал Мэтт. Я справлюсь. Должен справиться. Что-то не хочется мне две свои марки потерять.
Хаммер в удивлении приподнял брови.
Я и впрямь намерен сделать ставку, паренек.
Мне нужны деньги,
— засмеялся Мэтт. Смех его разом оборвался, когда он повернулся к ближайшей стойке с посохами, и колени у него при этом едва не подломились. Мэтт выпрямил ноги так быстро, что решил, любой, кто заметил его заминку, подумает, что юноша просто запнулся. У стойки он ненадолго задержался, чтобы выбрать оружие, и остановился, в конце концов, на шесте около 2 дюймов толщиной и почти на фут выше своего роста.
«Я должен выиграть. Раз уж я, дурень такой, открыл рот, то теперь мне нужно победить. Не могу позволить себе лишиться 2 марок. Если их не будет, с чего тогда начинать? Целая вечность уйдет на то, чтобы найти деньги, которые мне нужны».
Когда Мэтт повернулся обратно, обеими руками держа перед собой посох, Гавин с Галладом уже поджидали его на площадке.
«Я должен выиграть!» «Удача!» — прошептал Мэтт. «Пора метнуть кости!»
Хаммер бросил на юношу странный взгляд.
«Говоришь на древнем наречии, парень!»
В ответ Мэтт лишь молча взглянул на стража. Он почувствовал, как его пробрало холодом до самых костей. С трудом заставив себя поднять ногу и сделать первый шаг, Мэтт двинулся на тренировочную площадку.
«Не забудьте про ставку!» — громко сказал он. «По 2 серебряные марки с каждого против 2 моих!»
Принятые, когда поняли, что происходит, стали переговариваться приглушенными голосами. Айседой наблюдали за происходившим в молчании, в осуждающем молчании. Гавин и Галлад разошлись по разные стороны от Мэтта, держа дистанцию и не поднимая пока оружие в боевую позицию.
«Никаких ставок!» — сказал Гавин. «Никакого пари!»
Одновременно с ним Галлад произнес.
«Я не стану отнимать у тебя деньги подобным способом!»
«А я вот намерен отнять ваши!» — ответил Мэтт.
«По рукам!» — прорычал Хаммер. «Если у них не хватает духа ответить на твою ставку, парень, я сам покрою проигрыш!»
«Замечательно», — сказал Галлад. «Если он настаивает на пари, по рукам». Гавин поколебался мгновение, а потом проворчал.
«Ладно, тогда по рукам. Давайте положим конец этой комедии».
Только первого движения Мэтт и ждал. В тот миг, как Галлад устремился к нему, Мэтт сдвинул хват на посохе и крутанулся на месте, ударив концом посоха высокого парня по ребрам, отчего тот споткнулся, сдавленно хрюкнув. Шест отскочил от Галлада, и Мэтт продолжил разворот, обратив свое оружие против Гавина. Едва тот оказался в пределах досягаемости. Посох опустился, стремительно поднырнул под учебный меч Гавина и подсек тому ногу сильным ударом по лодыжке. Пока Гавин падал, Мэтт успел довершить разворот и врезал Галладу по запястью поднятой правой руки, отправив учебный меч противника в полет. Словно не чувствуя боли в запястье, Галлад текучим движением бросился за своим оружием, сделал прыжок с перекатом и вскочил на ноги, сжимая меч обеими руками. Оставив его пока без внимания, Мэтт наполовину повернулся, перехватывая посох, и на всю его длину хлестнул наотмашь себе за спину. Гавин, едва начавший подниматься, с глухим стуком получил концом посоха сбоку по голове, и густые волосы лишь отчасти смягчили сильный удар. Гавин рухнул, как подкошенный. Краешком глаза Мэтт заметил Айседой, кинувшуюся на помощь упавшему брату Элейн.
«Надеюсь, с ним ничего не случилось. Все должно быть хорошо. Бывало, я и посильнее расшибался, а тут-то все равно, что с забора упасть».
Мэтту еще оставалось с Галладом справиться, а судя по тому, как Галлад удерживал равновесие, балансируя на носках, и как выверенно поднял меч, Мэтта воспринимать он начал всерьез. И именно в этот момент у Мэтта стали подкашиваться ноги.
«О, свет! Сейчас не время для слабости!»
Но Мэтт чувствовал, как оно вновь наползает. То чувство потери силы, такого голода, словно он не ел несколько дней.
«А если я ждать стану, пока он сам ко мне не приблизится, то упаду тут ничком».
С трудом заставив колени выпрямиться, он шагнул вперед.
«Удача, не покинь меня!»
И с первого удара Мэтт понял, что везение или мастерство, или то нечто, которое до сих пор его вело, по-прежнему оставалось с ним. Громко клацнуло дерево, и Галлад сумел отразить первую атаку, парировал и второй удар, и третий, и следующий. Но его лицо застыло от напряжения. Он был искусным фехтовальщиком, в ловкости владения мечом, мало в чем уступавшим стражам. Ему приходилось пускать в ход каждую унцию своего мастерства, чтобы избежать шеста Мэтта. Он не атаковал. Все, что он мог, защищаться. Галлад все время отходил в сторону, стараясь не позволить оттеснить себя назад. Но Мэтт все напирал, а посох так и мелькал, сливаясь в пятно. И Галлад сделал шаг назад, потом отступил еще и еще. Деревянный клинок — слабая защита против боевого посоха. Голод грыз Мэтта, будто внутри у него поселилась злобная ласка, и не одна. Пот катился со лба, щипля глаза, и силы Мэтта начали таять, словно бы утекая вместе с потом.
«Нет, не сейчас. Мне нельзя давать слабину. Я должен победить. Сейчас!»
Взревев, он бросил все без остатка силы в последний натиск. Посох стремительным движением миновал меч Галлада и нанес быструю череду ударов. Сначала по колену, затем по запястью, по ребрам, а в завершение конец посоха, точно копье, силой ткнулся ему в живот. Галлад со стоном сложился пополам, силясь не упасть. Посох дрожал в руках Мэтта, готовый добить противника, тычком раздробив ему горло. Галлад грузно осел на земь. Мэтт, осознав, что едва сейчас не совершил, чуть не выронил посох.
«Победить, а не убить, свет! О чем я думаю?»
Машинально Мэтт опустил конец посоха на землю, и едва он так сделал, юноше пришлось вцепиться в него, чтобы устоять на ногах. Голод опустошал его, словно нож, выскабливающий из костей мозг. Внезапно до него дошло, что за поединком наблюдали не только Айседа и Принятый. Все тренировки, все учебные бои прекратились, и стражи, и их ученики стояли и смотрели на Мэтта. Подошел Хаммар и встал рядом с Галладом, который до сих пор, постановая, лежал на земле и пытался подняться. Страж возвысил голос, почти закричав:
«Кто был величайшим мастером клинка всех времен?»
Из глоток десятков учеников вырвался рев:
«Джером Гайдин!»
«Да!»
— выкрикнул Хаммар и повернулся, чтобы убедиться, что его всем слышно.
«За свою жизнь Джером сражался более 10 000 раз! В битвах и в поединках один на один! И побежден был лишь единожды фермером, вооруженным посохом! Запомните это! Запомните, что вы сейчас видели!»
Он опустил взгляд на Галлада и понизил голос.
«Раз ты до сих пор не можешь встать, парень, то все кончено!»
Хаммар поднял руку, и Айседа с Принятыми поспешили окружить Галлада. Мэтт, скользнув руками по шесту, опустился на колени. Никто из Айседа в его сторону даже не взглянул. Из принятых на него посмотрела одна, пухленькая девушка, какую он охотно пригласил бы потанцевать, если бы она не собиралась стать Айседой. Окинув юношу хмурым взглядом и фыркнув, Она снова отвернулась и стала внимательно следить за Айседой, которые хлопотали возле Галада. Мэтт с облегчением отметил, что Гавин уже был на ногах. Пока Гавин к нему подходил, Мэтт, опираясь на посох, поднялся с земли. «Незачем им знать, и ни за что отсюда не смыться, если они решат нянчиться со мной сутками напролет». Рыжевато-золотистые волосы на виске Гавина потемнели от крови, но не было видно ни ссадины, ни синяка. Гавин вложил в ладонь Мэтту две серебряные марки и сухо промолвил.
«Думаю, в следующий раз я стану слушать».
Заметив взгляд Мэтта, Гавин прикоснулся к своей голове. «Они исцелили меня, но там не было ничего страшного. От Элейн мне не раз доставалось и посильнее. А ты хорошо владеешь посохом».
«Да не так хорошо, как мой папа. Сколько я помню, в схватках с посохом на Белл-Тайн он каждый год побеждал, кроме раза или двух, когда выигрывал отец Ранда».
Во взгляде Гавина вновь вспыхнул огонек заинтересованности, и Мэтт пожалел, что упомянул Тэма Алтора. Айседа и принятые до сих пор плотно теснились вокруг Галада.
Должно быть, я его очень сильно поранил. Я этого не хотел».
Гавин поглядел в ту сторону. Галада даже видно не было за двумя кольцами женских спин. Белые платья принятых, смотревших поверх плеч, склонившихся над юношей Айседой, образовывали внешний круг. И рассмеялся.
«Ты его не убил. Я слышал, как он стонет. Так что он давно бы уже стоял на ногах. Но они не собираются упускать такой шанс, раз он попал к ним в руки. Свет, из них четверо из зеленой Айя».
Мэтт озадаченно взглянул на Гавина.
«Из зеленой Айя? При чем здесь это?»
Но тот покачал головой.
«Да не важно. Просто будь спокоен. Худшее, о чем нужно переживать Галаду, это как бы не оказаться вдруг стражем при зеленой Айседой, пока у него в голове не прояснилось».
Гавин засмеялся.
«Нет, они так не поступят, но готов побиться об заклад на две мои марки, которые у тебя в руке, что некоторые из них были бы не прочь так сделать». «Марки не твои, а мои», —
заметил Мэтт, засовывая монеты в карман куртки. Из объяснений Гавина Мэтт мало что понял, за исключением того, что Галад в порядке. Все, что Мэтт знал о взаимоотношениях стражей и Айседой, сохранилось лишь в обрывках воспоминаний о Лане и Морейн, и в них не было ничего такого, на что, судя по всему, намекал Гавин.
«Как думаешь, они не будут против, если я попрошу у него свой выигрыш?»
— спросил Мэтт у Гавина.
«Скорее всего, будут»,
— сдержанно заметил подошедший к ним Хаммер.
«Особой симпатии эти Айседой к тебе сейчас не питают»,
— он фыркнул.
«Думается, даже зеленым Айседой стоит вести себя поприличнее девчонок, только-только вырвавшихся из-под материнского фартука. Он не настолько хорош собой».
«Конечно, нет», — согласился Мэтт.
Гавин ухмылялся, глядя на них, пока Хаммер не окинул паренька сердитым взглядом.
«Вот!» —
промолвил страж, вложив в ладонь Мэтту еще две серебряные монеты.
«Потом я у Галада заберу его долг. Откуда ты, парень?»
«Монетерн!»
Мэтт застыл, услышав, какое слово сорвалось у него с языка.
«То есть я хотел сказать из Двуречи. Переслушал древних преданий».
Но и Хаммер, и Галад смотрели на него и молчали.
«Я, пожалуй, пойду к себе, посмотрю, не найдется ли чего перекусить».
И хотя колокол не пробил еще даже середину утра, они оба кивнули Мэтту, как будто сказанное показалось им вполне разумным. Прихватив посох, поставить оружие на место ему никто не приказал, Мэтт медленно зашагал прочь от площадки, пока деревья не скрыли его от людей на учебном дворике. Когда Мэтт понял, что его наконец-то никто не видит, Он тяжело оперся о посох, как будто только он, один единственный, позволял ему держаться на ногах. И он совсем не был уверен, что дело не обстоит именно так. Мэтт умнилось. Стоит распахнуть куртку, и вместо желудка он увидит разрастающуюся дыру, готовую поглотить его целиком. Но он едва замечал голод. У себя в голове Мэтт продолжал слышать голоса.
«Говоришь на древнем наречии, парень? Монотерн!»
От этих слов его бросило в дрожь.
«Да поможет мне свет! Я сам себе закапываю все глубже! Мне нужно отсюда выбраться! Но как?»
Мэтт заковылял обратно в сторону башни, точно дряхлый-дряхлый старик.
«Как?